Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. У микрофона Анастасия Аношко. Можете смотреть нас в трансляциях на YouTube, да? На YouTube же есть трансляция? Есть. На ВКонтакте трансляция есть в официальной группе «Говорит Москва». И в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Бывшая девушка Илона Маска выставила на аукцион его студенческие фото. А мы уже успеваем их показывать? Или мы еще сейчас? Да, через секунду они, кстати, появятся в этих трансляциях. Если кто не по радио, а по видео нас хочет связи наблюдать и слушать, то может вот посмотреть. Сейчас фотографии мы эти вам покажем. Надо сказать, что они не сильно отличаются от каких-нибудь студенческих фотографий. Я думаю, любого человека, который учился там, что когда, в 90-х, в начале 2000-х, ну, может, чуть веселее. Я подумала, что у меня, например, нет такого набора. Я сразу стала думать, а вдруг я могу посмотреть свои студенческие фотографии какие-то и понять, например, с кем я училась, и потом смочь вот так выставить на аукцион студенческие фотографии какой-нибудь знаменитости, с которой я училась. У меня вопрос к вам. Были ли у вас знаменитости, с которыми вы учились? Или вы сами такая знаменитость, с которой впору выставлять на аукцион фотографии? Позвоните. 7373948. Пока мы, честной народ, развлекаем фотографиями юношескими Илона Маска, потому что не так давно облетел интернет фотография, как Илон Маск там отдыхает где-то на море, и что вот, мол, вот он, что, мол, такой, он не атлетический он человек, такие комментарии, значит, там были. Ну, неважно, все, видите, когда-то были молодые, симпатичные. Сама эта бывшая девушка Илона Маска хочет собрать деньги на учебу сыну. Маск, с этой Дженнифер Гвин во времена учебы в Пенсильванском университете встречался. Сейчас Гвин выложила фотографии по $100 за снимок, всего недорого. Кстати, мне кажется, каждый слушатель радиостанции «Говорит Москва» может позволить себе его купить. А на собранные деньги ее сын пойдет в колледж. То есть много фотографий, наверное. Я не знаю, сколько стоит обучение в колледже, где? Ну, наверное, она живет в Америке, я так думаю. Сколько там может стоить обучение в колледже? Я знаю, что там есть всякие сложная программа поддержки студентов. То есть это все зависит от того, как хорошо ты учился до колледжа, занимался ли ты общественной работой, что у тебя там в портфолио, какие points, где ты можешь взять денег на учебу потом, значит, в общем, при этом у нас, мы знаем из фильмов, из кино, что надо откладывать деньги с юности ребенка. В смысле, куда-то там откладывать ему на колледж. Родители должны этим заниматься. У меня, кстати, не знаю, откладываете ли вы на колледж своему ребенку. Я имею в виду, ну, на какое-нибудь там высшее образование. Есть ли у вас такая идея? Как вы это делаете, если вы это делаете в условиях, когда бывает, что меняется ситуация? Фотографии с Илоном Маском, молоденьким, студенческим, по $100 за штуку сейчас идут в нашей трансляции. 7373948, расскажите, копите или это бессмысленно абсолютно в наших условиях? Вот как там будет, так и будет. И учились ли вы со знаменитостью с какой-нибудь? Я, на самом деле, у меня есть что рассказать тоже, но я хотела дождаться звонка либо какого-нибудь сообщения в Телеграм. Телеграм наш говорит Москобот латинскими буквами, смс +7 925 888 88 948. Мастер пишет, что уверен, он, что Рогозин выкупит все эти фотографии и вернет Илону Маску за символическую плату в 1 рубль. Да, 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 где только достать этот рубль. Настя, скоро будет, как правильно пользоваться разными ресурсами? Настя скоро... Так, Василий что-то написал, непонятно. Хотели бы связать себя с Россией, связали бы. А, ну это, видимо, уже не мне сообщение. Я-то, на самом деле, училась совершенно неожиданно для себя, пропустив пару лет в обучении в магистратуре, там уехав в Южную Корею обучаться корейскому языку и вернувшись там, значит, потом не в свой как бы уже поток, естественно, потому что мы выпустились. Я смотрю, кто-то знакомое лицо в группе. А знаете, как за год вываливаешься из реальности абсолютно, полностью. Ну, интернет уже существовал, то есть я в 2002 году уехала, но как-то я вот это не следила. И я думаю, кто же это, это знакомое лицо, и ба, там на третий, на второй день я поняла, это Ксения Собчак. со мной в группе сидит, в одной, представляете себе? Вот. Но ни одной общей фотографии у меня нет, так чтобы на аукцион выставить. Вот. Но скоро, вы знаете, искусственный интеллект и нейросети смогут генерить все, что угодно. Вот последняя новость я вот прочитала, честно скажу, но говорит Москва, на радио говорит МСК в телеграм-канале, что уже появилась нейросеть, которая создает фотографии обнаженных женщин, значит, по запросу. Сайт создал разработчик, известный под никнеймом DreamPen, значит, ручка мечты в переводе получается. Сервис способен создавать изображения по заданным параметрам, и пока нейросеть не обучена обрабатывать текстовые запросы, но пользователи могут применять представленный инструментарий из нескольких кнопок, которые позволяют регулировать примерный возраст, цвет волос и ряд других параметров. Вот такая вот история. Поэтому скоро все эти наши с вами фотографии, старые, аналоговые, там вот эта вся история, она уже будет не так актуальна, потому что будет немыслимое, бесчисленное количество изображений, которые вы не сможете отличить запросто от настоящего, там, от сгенерированного нейросетью. Так... Так, кто это такая? Все спрашивают. Ну, хорошо, смешно. Мои родители не откладывали на университет, пишет Егор. Они откладывали мне на репетиторов в старших классах, чтобы хорошо сдал экзамены и не вылетел в первые пару лет студенчества, пишет Егор. Да, я тоже помню. Но это было давно или как? Или репетиторы до сих пор в цене? И что нынче делают репетиторы? В мои времена когда-то в Петербурге репетиторы из предметной комиссии, например, в каком-то смысле гарантировали поступление, значит, студенту. Ну, в каком-то смысле. То есть ты к нему год ходил, там у меня были такие знакомые, которые занимались там некоторыми предметами, по которым легко человека завалить. Например, такой предмет, как иностранный язык. Ты приходишь, и, в общем, тебя спрашивают, а как будет шайба и клюшка, например, у тебя система спорт? Ну, какой бы язык ты ни учил, английский, там, не знаю, вот так сходу можешь и не вспомнить. И раз тебе скажешь, ну, извини, пожалуйста, дружок, 3, вот, и не хватает баллов. Сейчас в этом смысле с системой ЕГЭ, я так понимаю, что радикально все поменялось. Вот, все, мы на Илона Маска с вами, друзья, посмотрели. На молодого фотографии его выставила его бывшая, значит, девушка, чтобы сыну собрать на колледж по $100. Но это аукцион, поэтому можно играть на повышение. Все желающие приглашаются. Да, для безопасности уходим с цифры на пленку, предлагает 51-й. Да-да-да, спасибо, 51-й, так и сделаем. Ну, и от заграничных всяких иностранных достижений и дел перейдем к нашим внутренним.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, да, кстати, сообщения-то продолжают поступать. Репетиторы по школьной программе, а высшая математика и английский. Вот какие были репетиторы у Егора. Остальное сам учил. А мне было, да, лампочки, поступлю я или нет. Но поступил сходу. Вот, Сергей. А, друзья, да, а что у нас внутри? Российская газета пишет, что, оказывается, якобы сроки получения налоговых вычетов по НДФЛ в России в большинстве случаев сократились с 3 месяцев до 12 дней. Об этом сообщает глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Я смотрю на его фотографию. Кстати, я сейчас ее отправлю, и вы тоже на него посмотрите. Он очень молодой, по-моему, человек, поэтому он так и говорит. Вот. Ему доложили, что оказывается... вот сейчас мы посмотрим его... бильд-редактор «Российской газеты». Это правда или нет? Я видела, конечно, новость о том, когда вот у нас начали скакать курсы. Было поручение... Кого же это было поручение? Ну, уже не Мишустина. А кто-то кому-то поручил, чтобы срок вот выдачи вот этих денег, хочу сказать, немножечко несчастных, ну, в смысле, это не очень много, да, от 120 тысяч вам 13% от допустимых отдают, потраченных на лечение, обучение, там, лекарства, все-все-все вместе, да, от 120 тысяч 13% это 15 600 рублей. Ну, с другой стороны, все-таки, ну, что-то 15 600 рублей, это такая сумма, да, там ее можно на что-то направить еще более полезное, да, вот он. Этот Даниил Егоров, сейчас он в трансляции, мы его показываем. Он говорит, 12 дней на рассмотрение уходит. Я еще из-за всех этих исторических событий не подала, но я клянусь, у меня открыт кабинет, я собираюсь отправить эту штуку. Это правда? Скажите. В те времена, когда скакали курсы, было поручение до 2 недель сократить сроки рассмотрения вот этих заявок. поданных на налоговый вычет. Вы получили, да, налоговый вычет, и очень быстро. Позвоните, расскажите. 7373948. Или вас долго-долго-долго ждут, ему рыжат, потому что последний раз, я помню, ну, это было дольше 3 месяца, потому что не хватало какой-то бумаги, там, какого-то договора. Вы знаете, что такое налоговый вычет. Я сейчас расскажу для тех, кто не знает. Это вы можете... Если вы еще ни разу него не оформляли, пользуясь случаем, раз их за 12 дней вообще возвращают, вы можете оформить 3 декларации, если у вас есть основания, на 3 года назад. Представляете? За обучение, за лечение, за все. Протезирование, например, зубное, какие-нибудь импланты, они как раз, они по коду 2, это дорогостоящее лечение, там даже ограничения в 120 тысяч нет. Можно 1 000 000 потратить и 130 тысяч вернуть. Алло, здравствуйте.
Алло, Анастасия, добрый вечер.
Да.
Меня зовут Евгений, город Домодедово. Я хотел вот по поводу вычета рассказать вам. Вот у вас тема как раз поднялась.
Давайте, да, рассказывайте. Получилось у вас за 12 дней, говорит глава?
Ну, смотрите, во-первых, я получал вычет за, ну, на покупку недвижимости, который, который дается нам всем. Да,
тоже 13% от 2 миллионов, да?
Да, совершенно верно. То есть я первый раз подал в прошлом году. И очень как бы долго это все длилось. То есть мне максимальные сроки по всему проходили. То есть я подавал через личный кабинет налоговый, никуда не ходил, из дома. А, ну вот сколько положено государством срок, да, максимальный. То есть
да.
Мне по максимуму это все начисляли.
Так.
И уже после того, когда все сроки вышли, я смотрю, сумма не падает. Я написал как бы претензию, что, ну, почитал в интернете.
Да.
Так и так, господа, прошу в кратчайшие сроки предоставить мне мои деньги.
Да.
И мне пришел вычет в прошлом году. А в этом я как бы повторил, ну, сумму там поменялась мне за счет налогов, другая. Угу. И повторил операцию, и, знаете, пришло буквально там в течение месяца.
Угу.
Еще до того, как вот эти распоряжения прошли, но у нас как бы... Все операции наши во внешней политике как бы пошли, но невзирая на это, вычет пришел там в течение месяца, без всяких...
А это тоже было по недвижимости или на лечение, обучение?
Это все по недвижимости.
А вы на лечение, обучение не подаете? К врачам не ходите? Вы подумайте.
Пока еще нет.
Ну подумайте, я вас сейчас научу, как это делать, если вы такой фрик, как я, который любит вот эти все вещи делать. Это, правда, времени много занимает, но это вопрос принципа, ты хочешь забрать эти деньги или нет. Спасибо вам большое за звонок.
Да.
В этом году мы за квартиру быстро... А, вот, XMR получил быстро за квартиру по старой процедуре, но не за 12 дней. Сбер просто не поддерживает новую процедуру. Я был в шоке, Кирилл пишет, выплатили за 2-3 недели... Также подавал в личном кабинете. Вот, ничего себе. Подал на вычет 22 дня назад. До сих пор на рассмотрении. Вот видите, как это другой Кирилл нам через Телеграм пишет. Вот, 22 дня. Да, не зря наш премьер-министр, бывший налоговик. Да, он уже не налоговик, он премьер-министр. Отрешкин кафтан говорит, что 15 600 рублей – это целая пенсия на что-то потратить, жить в счастье целый месяц. Это шутка, что ли? Нет, ну, на самом деле, я знаю, что люди там со временем, с возрастом у них там сокращаются, может быть, какие-то потребности иногда. Хотя у современных молодых людей, которые будут стареть, может быть, потребности не будут так сильно сокращаться. Какое коварство! Сократили сроки выплат. Никогда такого не было. Так, вот, Андрей Белоусов, может, был? Нет, это был не Андрей Белоусов, но неважно. Сроки получения налоговых вычетов по НДФЛ в России в большинстве случаев сократились с 3 месяца до 12 дней, говорит глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. И это об этом пишет сегодня «Российская газета». Вот у нас есть звонки и подтверждения от слушателей о том, что действительно, действительно они довольно быстро получали эти деньги. Я напоминаю нашим слушателям, которые еще, может быть, не занимались никогда таким оформлением, что каждый россиянин, но не самозанятый, насколько я понимаю, а тот, который работает по найму, в частности, например, и который платит, за которого, так сказать, бухгалтерия отчисляет, да, мы сами руками это редко платим, отчисляет, из-за которого бухгалтерия в бюджет деньги, он имеет, вот у него было уплачено на такую-то сумму налогов, и он имеет право вернуть часть этих денег. То есть если вы не работали все это время, то вы, конечно, ничего вернуть не сможете, если вы от вас и налогов не было. Но если вы платили налоги, то можно. Более того, муж может запросить, например, возврат, вот этот вот налоговый вычет за лечение, обучение жены, детей и также родителей. И это очень удобно. Ну, то есть вы находите дома одного человека, такого сумасшедшего, который готов этим всем заниматься, и отдаете ему все эти, перекидываете ему все чеки. А он дальше развлекается. Сейчас расскажу как. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настенька, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
А можно немножко по предыдущей теме?
А какая у нас была? Про Илона Маска и знаменитостей?
Да.
Ну, я хочу рассказать. А с кем вы учились?
Я всегда хотел поступить на один факультет в Тенис Обчат. Это была моя школьная любовь. Но так получилось, что не получилось. В итоге поступил на другой факультет и учился довольно знаменитыми людьми. Не буду называть все, ну, Аня, Андрей, они меня знают.
Ага, не будете называть. Ну, хорошо, ну, оставьте это тогда при себе. Да, это очень мило, да. Вот представляете, человек хотел поступить, чтобы вот настолько вот приблизиться к объекту любви. Да, значит, про НДФЛ вернемся. Смотрите, вы назначаете человека, которому не лень этим всем заниматься, и который знает, что он со своих налогов может эти 15 600 рублей на простое лечение и лекарственные препараты, и приемы врачей сюда входят. Это код 1, обычное лечение. Есть еще код 2, дорогостоящее лечение, как я уже сказала, какие-нибудь зубные импланты или еще что-то. Вы смотрите внимательно в справки, которые вам дают. Вы собираете сначала все чеки и смотрите, на какую сумму у вас все ваши дети, все ваши родственники, муж и там мать, отец полечились и потратили на лекарства. Но если вы тратите на лекарства, должны быть, конечно, рецепты назначения врачей. Просто так, если вы будете их покупать, это никому не интересно. И вот вы в эти организации, в которых обслуживались вы и ваши, значит, родственники, пишите имейлы, просто идете на их сайты, на инфо, в бухгалтерию, пишите: прошу сделать мне справку для налоговой. То есть у вас должны быть чеки, справки, которые к вам придут через некоторое время в виде PDF на почту, либо кто-то иногда требует приехать лично забрать. А это когда вы будете забирать, просите еще договор распечатать, заодно уж копию, и лицензию, все, чек, справка, договор, лицензия. Больше ничего не нужно. В принципе, этого довольно много. Если много разных мест, это можно очень сильно, конечно, завязывать. Но тем не менее, вот. За квартиру оба супруга могут получить вычет. Да, XMR замечает нам это. Немаловажная по подробности, но она работает уже давно. Она с 18 или 17 года. До этого один человек мог. Вот вы покупаете, например, в Москве квартиру за 10 миллионов рублей, и сумма в 2 миллиона, раньше один из собственников, если вот в собственность оформляют там два даже человека по 50%, один из собственников на сумму 2 миллиона мог оформить вычет в 13%, то есть 260 тысяч рублей, то, в общем-то, уже лет 5, как оба, например, собственника могут... И вот муж и женой могут оба каждый по 260 тысяч получить. Получается как будто скидка в 520 тысяч. Но это, да, такие места, про которые нужно знать, и на это имеет право каждый интересующийся гражданин. И я об этом однажды когда-то давным-давно узнала вообще совершенно случайно. То есть у нас как бы в школе про это не рассказывали, может быть, и не было такого, когда я в школе училась. Но вот откуда граждане черпают свою вот эту гражданскую информированность, да, о том, где что происходит, что должно государство, что не должно, вот эти все социальные центры. Сейчас информирование налажено чуть лучше, наверное. Могут, да, если оба работают, Андрей Васильевич, ну, конечно, если у каждого есть налоги, из которых им могут вернуть деньги, безусловно, это и правильное условие, если каждый может вернуть деньги, если у него есть налоги, которые он платит. Долой бюрократию. Давайте говорить про школьную любовь. Пишет Алекс про школьную любовь. Да, конечно, давайте перейдем сейчас к школьной любви. Сейчас я вам еще что-нибудь расскажу, но через здоровье к ней пойдем.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Почти у 135 тысяч посетителей павильонов «Здоровая Москва» нашли повышенный холестерин, между прочим. Обратите на это внимание. А еще у 118 тысяч людей, обследованных, выявили отклонение в ЭКГ. Глава Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина рассказала, что всем пациентам с проблемами назначаются дополнительные обследования и консультации у врача. По ее словам, отклонения в работе сердца не отмечены более чем у 60% пациентов. С 11 мая, вы знаете, москвичи могут без предварительной записи пройти бесплатную диагностику в таких павильонах. Вот, и такой результат. Ну, представляете, 40% людей имеют очевидное отклонение на ЭКГ. Я хочу заметить просто от такого, напомнить такую известную, наверное, всем нашим слушателям истину о том, что в действительности на первом месте причина смертности в целом в мире – это сердечно-сосудистые заболевания. Они все время на первом месте, и это первое место, они даже в ковид никому не уступили, эти сердечно-сосудистые заболевания. Вы можете не знать о том, что у вас какие-то есть проблемы, это коварная такая история, и вот действительно именно инструментальным путем вы можете выяснить там, про давление, про ЭКГ, про вот эти все ритмы, и поэтому я советую просто всем, даже если у вас нет никаких жалоб, на всякий случай пойти и сделать это, раз уж это бесплатно. И если среди наших слушателей кто-то, кто благодаря вот этому павильону вдруг что-то такое поймал у себя, 7373948, вы там обследовались, вы туда заходили, расскажите, пожалуйста, как это было, насколько это было быстро, весело, интересно и так далее, что именно смотрели у вас. 7373948, есть среди наших слушателей люди, которые гуляют по Москве в жару и заходят в такие павильоны «Здоровая Москва», кто-нибудь. Раньше, в том году, так я помню, там вообще и прививаться можно было, в том числе и от гриппа. Я так и сделала, прямо у станции метро, где я живу, там я сходила. Вот. А в этом году, кстати, от гриппа должны вот-вот завести вакцины во все поликлиники. Я рекомендую, конечно же, не пренебрегать и всем зайти и сходить. И сделаться, и привиться, и записаться. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Так, нет звонка. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Елена Васильевна, город
да.
Москва.
Да.
Вы знаете, я не попадала в такие павильоны, но я встретила человека совершенно случайно, который пошел за хлебушком. Я решила почему-то зайти в такой павильон. Результат. Его там оставили и быстренько отвезли на операцию. Вырезали гланды. Вот рассказывал мне об этом с таким, знаете, скорбным видом и сказал так: ничего себе, сходил за хлебушком.
Да, прям как в анекдоте.
Вот такая, знаете, глупистика. Я думаю, что эти павильоны, может быть, и принесут кому-то пользу, может, люди чем-то там озаботятся, но мне кажется, Настенька, вот было бы лучше, если бы нам, вот наш Восточный округ остался вообще без больницы, это Москва. У нас нет больницы теперь вообще, да? Вот. Лучше бы нам больницу бы построили. Это было бы гораздо лучше, чем эти павильоны, понимаете как?
Ну, тут я не могу комментировать. Спасибо вам большое за этот призыв. Я думаю, может быть, люди, которые отвечают за эти вопросы, могли бы, наверное, как-то ответить. Но их тут нет перед микрофоном, поэтому я вот в этой вот в части реформы, которая идет и длится в Москве по части вот этого медицинского обслуживания, мне сложно комментировать. Я наблюдаю ее, начиная, ну, сколько? Я уже тут около, ну, больше 20 лет. Вот. И я видела, я помню еще эти очереди, там, например, и запись через регистратуру и по телефону. И сейчас я все делаю через телефон. И в этом смысле вот какое-то первичное, да, первичное звено, оно сейчас проходит намного быстрее и лучше. А с точки зрения вот дальнейшего и количество больниц по кругам, не могу ничего сказать. А у нас 5 секунд, здравствуйте.
Да, Анастасия, я поддержу вот предыдущую звонящую, вопрос по 15-й горбольнице, вот то, что она говорила. Поэтому,
А больница Иноземцева разве не в ВАО, спрашивают, а инфекционная?
Нет, но она, скорее, имеет в виду пятнашку, там, по пятнашке, там, да, какие-то движения.
По пятнашке, видите, как людей беспокоит 15-я больница в Восточном округе. Сейчас прерываемся на новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Продолжаю, тут вопросы, я вижу, прилетают про возврат налогового вычета, да, про деньги. Как можно получить деньги от государства обратно, которые вы уже однажды заплатили, вы часть можете вернуть? Спрашивает Анна, нужно ли, должно ли на чеке быть имя того, кто оформляет вычет? Нет, Анна, не должно ничего. Имя будет того, вы запрашиваете справку, например, ваш сын, нет, ну, допустим, ваш муж ходил и делал зубы где-то в клинике, и у него есть чек, он вам просто может переслать чек в виде вот этой выписки банковской, PDF такой, квиточек, да, что вот ушел перевод, вот такой чек он вам присылает. Вы смотрите, значит, эту сумму, пишете в клинику, изготовьте мне справку. Я налогоплательщик, вот мой ИНН, а пациент такой-то, такой-то, имя Рек. И он потратил, по моим данным, столько-то у вас. Они вам говорят, хорошо, там скоро будет ваша справка готова, заезжайте. Или вы просите обратно письмом в PDF прислать вам эту справку. И они пишут, такой-то, такой-то, Анне... такой-то дана справка о том, что ее дальше мать, отец, там написано ей, матери, отцу, сыну, дочери, там, супругу, супруге, подчеркнуто нужное, было произведено лечение на сумму такую-то, вот, и она должна более-менее совпадать с чеком, ну, либо с чеками, и все. Да, но я про другое хотела, на самом деле, у меня вот тут вот новость меня заинтересовала, всегда хотела поговорить с сотрудниками кадровых агентств или какими-нибудь HR-специалистами по поводу вот этих вот вопросов, которые задают на собеседованиях. Названы нелюбимые вопросы россиян на собеседовании. Интересно, кстати, в других странах там, наверное, то же самое, я так думаю, хотя, может быть, и нет. Лидерам, вот когда вы приходите на собеседование, по неприятию и страху, который вызывает, стал вопрос, почему мы должны взять на эту работу, на эту вакансию именно вас? Люди не любят этот вопрос. Видимо, они не очень понимают, как нужно на него правильно отвечать. На втором месте по нелюбви. Почему вы ушли с предыдущего места работы? Что ты скажешь? Там были ужасные условия. Но ты таким образом очернишь предыдущего работодателя, и тогда тебе скажут, ты, наверное, не очень лоялен, да? На третьем, по нелюбви, вопрос. Кем вы видите себя через 5 лет? Черт, я прихожу на эту должность прямо сейчас, здесь и сейчас. Вот, возьмите меня, пожалуйста, потому что вот меня уже горит. Нет? Кем вы хотите быть через 5 лет? Нужно ли рваться в начальники? Но вас же экзаменуют ваши гипотетические, собственно, ваше руководство, которое вас берет на работу прямо сейчас. Не поймет ли оно так, что вы его хотите подсидеть? Как? Можно ли раскрывать карты? Что отвечать на эти вопросы? Как на самом деле нужно проходить собеседование так, чтобы вас взяли? Расскажите, еще топ-5, расскажите про ваши слабые и сильные стороны. Тут я знаю правильный ответ, как нужно говорить. Надо говорить так. Моя слабая сторона в том, что я никак не могу остановиться, когда начинаю работать. Это мой недостаток, к сожалению. Я вот если я начинаю, я уже не могу. И меня надо оттаскивать за руки, за ноги от компьютера или куда бы вы устраивались. Расскажите, как правильно отвечать на эти вопросы, знаменитые, всем известные. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, на самом деле я проходил очень много этих собеседований. И получалось так, что вот эти все вопросы, они немножечко неправильно настроены на неправильные должности. То есть, если, например, тот же самый вопрос, который говорит о том, что кем вы видите себя через 5 лет. Но через 5 лет видеть простой работник себя никем не может. Это обычно вопросы должны задаваться руководящей должности, например, какого-нибудь топ-менеджера. Да? Тогда этот менеджер уже может быть рассказать про какие-то свои дальнейшие перспективы. Обычный человек этого не может видеть. Он просто идет зарабатывать деньги. Почему он нужен этой компании? Он должен точно объяснить, это нормальный вопрос, потому что я хочу зарабатывать деньги в вашей организации, потому что вы можете зарабатывать с помощью меня. Ну, мне кажется, так.
Mm-hmm. Ну, да, это потому что вы как бы на самом деле никому не интересно, что думаете вы, а всем интересно, как вы можете помочь решить чью-то проблему. Вот у компании есть какая-то проблема, и вы, если вы можете помочь решить эту проблему, вас возьмут, да? Нет, проблема вопрос, заработать деньги. Вопрос. да?
Простите, но вопрос, да, вы задаете, должны задать нам вопрос на собеседовании. Какая проблема в вашей компании? И у вас проблема, если вы ищете продающего специалиста,
да.
Значит, у вас есть проблема с продажами. Значит, если я иду на эту должность, соответственно, я должен... А у меня очень большой плюс будет, если я буду иметь клиентскую базу в вашем направлении. И считайте, что 80% оффер это уже он у вас. Но если, допустим, вы приходите просто, как бывает, такое я слушал, что ты приезжаешь на собеседование, идешь на одну должность, а тебе начинают неправильные HR, какие-то странные вопросы задавать. Просто ты грузчиком пришел, а тебе задают вопросы, кем вы видите себя через 5 лет, ну алло. Ну, зачем ты мне задаешь этот вопрос? Я грузчиком пришел.
А скажите, а если все-таки я... Давайте мы меня устроим на работу. Ну, я шучу. Ну, абстрактного слушателя сейчас какого-нибудь возьмем, ну, который непростым грузчиком уже идет, например, а у него уже опыт есть. Вот у нас люди жалуются, после 40 тяжело там работу вообще найти.
Тяжело.
Управление, допустим, да, там проектами какими-нибудь, допустим, не знаю, строителями. И вот он приходит, ему задают вопрос, а кем вы видите себя через 5 лет? А ему что, что правильно-то, что ждут, что люди ответят? Я хочу стать директором вашей компании, совладельцем, партнером, или что правильно? Или наоборот, не высовываться?
Если мы берем сейчас человека, который 48+, может быть, 50 округлим, да?
Да.
Здесь такого вопроса быть не может. Это тут очевидный ответ.
Мне бы дожить.
Человек жаждет стабильности.
Да. Жаждет стабильности. Именно. А если это молодой человек, как ему правильно отвечать?
Все индивидуально. Вы знаете, я работаю, собственно, в продажах очень долгое время и работаю в строительной сфере. Здесь очень много я своих клиентов слышу, когда они говорят о том, что мы не можем найти начальника участка, потому что на оклад, между прочим, это Москва, да, я понимаю, это может быть, но все-таки оклад 180 тысяч рублей, это чистоклад плюс премия. Мы не можем найти себе начальника участка, потому что он не хочет работать на объекте. Он хочет сидеть, все хотят в офисе сидеть.
Ну, конечно, на объекте ответственность такая, и там идиотами управлять, которые все будут лажать, а отвечать будешь ты, да?
И сядешь, в случае
чего, сядешь. И сядешь именно ты. Да.
Но у тебя оклад 180, да, либо вот так. Ну, тяжело. Они все жалуются, все мои строители, а их несколько десятков, они все жалуются, что кадров найти очень тяжело, по крайней мере, в этой сфере. Но при этом, если ты приходишь 50+, они с удовольствием тебя возьмут в офис, если ты немножечко разбираешься в технике безопасности, во внутренней кухне, и если у тебя за спиной хотя бы лет 5-10 есть какой-то вот опыт, да, с руками отрывают. Тем более пенсионеры, если им уже дают оклад, они не торгуются, они не покупают себе, должность. Они берутся на то, что им предлагают. Молодежь покупает, они начинают себя продавать, точнее. Здесь попробовали, там попробовали. А более старшее поколение...
Зрелые люди, они более спокойно к этому относятся. Спасибо вам за звонок. Вот видите, как надежду, мне кажется, получили сейчас некоторые наши радиослушатели. 7373948. Самые нелюбимые вопросы россиян на собеседовании вот перечислены, но это и есть главные вопросы собеседований, самые распространенные. Алло, здравствуйте. Как на них правильно отвечать?
Алло, здрасте.
Да.
Алекс Бокс, Москва. У меня в основном опыт скорее на интеллектуальной позиции, да, в нашу любимую айтишечку. Если говорить, вы там несколько вопросов перечислили, Настя, на которые интересно.
Ну, давайте с первого. Почему мы должны взять на эту вакансию именно вас? Как вы отвечали бы на такой вопрос?
Ну, я бы говорил про предыдущий опыт исключительно и просто говорил, что вот я могу дать результат. Если вы мне опишете там, проблематику, которую вы хотите закрывать, я вам более точно опишу результат, который я могу вам гарантировать.
Так, хорошо. Почему вы ушли с предыдущего места работы? Вот что на это говорит?
Не, пропускаем.
Это мы не будем.
Индивидуальный
51-я
вопрос.
Статья, да, Конституция. Кем вы видите себя через 5 лет? Вот вы молодой, судя
вот
по голосу.
Это, наверное, мой самый нелюбимый вопрос, потому что, когда я его слышу, я его часто слышу в ситуациях, когда мы на самом деле еще не дошли до этого контекста. Такой вопрос имеет смысл задавать человеку, который уже обозначил там свою мотивацию, обозначил вектор, где он будет развиваться. То есть это линейный человек, это специалист, там, условно, дорогой наймит, это и руководитель. Соответственно, дальше его имеет смысл спросить, и даже не в тупую, кем вы себя видите, а расскажите через 5 лет, как вы себе представляете свою роль или там свои заслуги на этой позиции. То есть человек, понимая, что его HR уже спросил об этом векторе, вы с ним, грубо говоря, синхронизировались, в какой роли он у вас там сейчас будет задавать уточняющими вопросами. Он на самом деле, так, хороший HR должен прощупать ваше понимание этой самой позиции. То есть какие там есть перспективы роста. Если вы специалист, то вы можете сказать, что да, я вот там сейчас джун, я могу стать экспертом, могу, например, через 5 лет выступать на конференции. Это просто один из вариантов, на который, вот, который хотел бы услышать нормальный HR.
Почему вы хотите работать именно у нас? Такой вопрос.
Это, наверное, мой любимый вопрос, потому что у меня для него есть совершенно честная фраза, которую я где-то, конечно же, спер, но она звучит следующим образом. Я хочу заработать кучу денег ради великой миссии, которую мне будет очень интересно реализовывать с вами, и страха подвести все человечество. Это очень абстрактная формулировка, она не говорит явно о какой-то моей одной мотивации, но довольно универсальная.
Да, и большие дела как бы за этим светятся, какие-то, да, идеи большие, не только просто.
Ну, здесь еще деньги. Нормальный кандидат, конечно, может на сайте компании, опять же, да, если мы говорим про нашу любимую айтишечку, то там всегда кто-нибудь напишет миссию компании. Если вы хотя бы покажете связь этой абстрактной фразы с той миссией, которую вы только что прочитали,
то все в порядке.
Да, то вы покажете, что вы еще не поленились на сайт, зашли и там ценности.
HR это первое звено, которое, я напомню всем слушателям, отдел кадров это первое звено, которое смотрит на кандидатов, а потом, если он подошел, следует следующее собеседование, ну, в зависимости от должности, уже с тем, кто будет руководить непосредственно. Еще один из вопросов. Расскажите про ваши слабые и сильные стороны, которые не любят наши люди. Ну как вы, вот какие у вас слабые стороны? Ну сильные, ладно, я могу, я это умею, там,
клиентская база. Я, наверное, покороче сформулирую. Тут были некоторые, по-моему, звонки, и вы, Настя, тоже говорили.
Так формулируйте. Эх, ушел звонок, ушел. Ну ладно, давайте следующего. У нас есть люди, которые работают вот по-настоящему, хедхантеры у нас есть среди слушателей? Дайте совет другим. Сейчас сообщение буду читать с телеграм-канала «Говорит Москва» из СМС. +7 925 888 8948. Как собеседование-то проходить? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Добрый вечер. Да.
Ну вот, вообще-то мне в жизни пришлось даже начальником отдела кадров поработать. Но я вам расскажу так вот, как я погорел, когда меня пригласили на работу главспецом в одно из министерств Советского Союза. Значит, вот, товарищ, вы говорите, что первая ступень – это отдел кадров. Нет, как правило, первая ступень – это тот, кто тебя, ну, скажем так, соблазнил или рекомендует на работу, как правило. А потом ты идешь в отдел кадров или к своему будущему начальнику. Uh-huh. И вот в отделе кадров этого министерства и в присутствии зама по безопасности, по режиму, значит, я погорел на вопросе, почему меня не назначили на более высокую должность на предыдущем месте работы.
И что вы ответили? Вот. У меня такой принципиальный характер или что? Как вы ответили?
Вы знаете... Вот к этому вопросу я не был готов, а это очень-очень важный вопрос. Для того, кто хочет, чтобы его приняли, безусловно, нужно обязательно подготовиться к этому вопросу и ответить так, чтобы люди поняли, что перед ними человек, который действительно заслуживает большего. Ну, вот, например, можно сказать так, что мне предлагали вот такую-то, такую-то должность, но вот там такие-то условия, которые меня не устроили, вот, и так далее, и так далее. Руководство разобиделось на меня, хотели меня там еще на более высокую должность, но я мог. Вы знаете, вот тут надо сказать обязательно, что ты сам виноват в том, что тебя не назначили, а тебя хотели назначить на более
высокую должность. А, вот вы считаете так. Да, да, сам. Да, вот ты, но да, теперь ты осознал, и вот сейчас ты уже готов.
Да, а вот именно почему сюда пришел, тут тоже надо придумать какую-то очень вескую причину, почему ты пришел именно сюда, Лучше всего сказать, что тут работа кажется тебе, ну, намного более интересной, чем все предыдущие.
Угу.
Вот это хороший будет ответ, да. То, что нужно.
Наверное, да, наверное. Спасибо вам большое. Прям я погрузилась практически, как будто фильм посмотрела только что из 80-х. Надо будет что-нибудь посмотреть. Так, 7373948. Как правильно проходим мы с вами собеседование? Друзья, у нас вот провели опрос. Образовательная платформа Skillbox совместно с командой исследований VK или ВК публикует это все дело газеты «Известия». 34% граждан отметили, что во время собеседований они привирают в деталях, а 5% просто врут регулярно. 61% заявил, что никогда не обманывают работодателя во время интервью. Но известное дело же, что еще бывает так, что надо резюме подготовить под должность, которую ты, например, хочешь занять, да, то есть его надо как-то переписать немножко, другими словами одно и то же описываешь, не особо не врать, но, тем не менее, такой прием тоже существует. Но вот про собеседование, вот эти вот такие стандартные вопросы, я уже тоже вот, ну, наверное, вот сколько я, когда я начала этим вопросом интересоваться еще в студенчестве, да, вот как ходить на собеседование, собственно, там составлять свое резюме, тогда еще не такое, может быть, полное, не знаю. Вот тогда уже эти вопросы их задавали, и надо было знать на них ответ. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений.
Да.
Вот я больше сейчас и постоянно занимаюсь как раз руководящей должностью, в том числе провожу подбор кадров в команды. Так я вот что хочу сказать. Есть два пути зайти в компанию. Первый путь – это я такой-то, по звонку от такого-то. То есть это 100% вас, да, трудоустроят. Первый путь. А второй путь – это говорить о том, что я хороший исполнитель, я лоялен политике компании, я готов прикрывать косяки своих коллег и брать на себя там разные формы ответственности, понимаете, и готов там подписываться. То есть, ну, я, конечно, иронизирую.
Вот да. Кого вы... Вот кого вы ищете, на самом деле. Мы вас берем, конечно, нам нужен такой, но вам нужен один такой человек. Вы же не будете всех...
Да, это вот две схемы таких, да, как сейчас, вообще, как компанейщины сейчас очень много, реально, очень много компанейщины. Если ты человек не чей-то, да, то ты не должен быть амбициозным, это 100% так, амбициозных не любят. Ну вот, не любят целеустремленных, не любят которые ставят себе высокие планки. То есть нужен ты должен быть пластилиновым исполнителем, тогда у тебя будет, ну, шанс трудоустроиться. Все остальные должности, как бы ключевые, вкусные, перспективные, это все для своих. Ну, это мое личное мнение.
То есть потом уже, когда ты уже вошел, там дальше сиди, разбирайся, как дальше карьеру строить.
Да, то есть там все, что где шоколад, там все везде свои. То есть это как бы, ну,
понятно.
Это закон жизни, он уже многовековой, да.
То есть сразу говорить на собеседовании на первом, что я себя вот, я такой вот думаю, что, может быть, и партнером стану, нет?
Да, нет. А учредители, не понимаете, учредители тоже берутся, опять же, вот у меня был такой опыт, то есть я хороший делаю результаты по прибыли, да, то есть за год я поднимал там 4 раза прибыль в компании, ну вот как CEO, да,
ничего
руководитель,
себе.
Да. И с такими показателями я подхожу к учредителю, готов войти в бизнес, да, своими финансами. Мне говорят, ты знаешь, дружище, ты классный чувак, ну, ты хороший, да, руководитель, но ты только интересен нам как наемный специалист. В бизнес, в собственности, мы, в собственников мы берем только членов своей семьи.
Вот, ну, такой бизнес, да. Ну, вы могли бы уйти к другим, которые...
Ну, собственно, чем я и занимаюсь.
Ха-ха. Вот и все. Получите, распишитесь. Спасибо вам большое за звонок. Да ну, не прав, товарищ, пишет Дмитрий нам через Телеграм. Очень любит инициативных. Ну, нет. Ну, позвоните, скажите, как вы любите инициативных, как вы их берете к себе на работу. Мне предлагают рассказать, как я на радио попала, что это интересно. Но это... Я не знаю, это не такой обобщающий опыт, поэтому тут в данном случае, в данном контексте это не может быть так интересно. Вот у меня перед Новым годом, даст Бог, будет программа, когда мне все вопросы будут задавать. У меня есть такой эфир, я перед Новым годом, последний день всегда прихожу и говорю, задавайте мне любые вопросы, а я вам буду все отвечать. Вот, и тогда и зададите. Ладно, открою маленький секрет, пишет Энди, но касается высокооплачиваемых. Идя на собеседование, имейте... В виду не только вас собеседуют, но и вы собеседуете. Ну, а на глупый вопрос отвечать пространно, конкретику переводить в профессиональную плоскость, не грубо и нагло. В принципе, это все секрет Полишинели. На собеседовании надо высказать личную преданность будущим руководителям. преданно глядя ему в глаза, усиленно стуча хвостом по ковру. Раскатал губищу, в бизнес войти захотел прямо сейчас. Так, главное не шутить, пишет Василий. Так, Настя, так, ладно, это, значит, тут Екатерина присылает какой-то скриншот. Сейчас я приму звонок и посмотрю, что это, можно ли это в эфире зачитывать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя.
Да, вот нелюбимые вопросы на собеседованиях у вас. Как вы к ним относитесь?
Я хотел все-таки вопрос про инициативных спросить.
А давайте, да? Давайте. Что, любите, вот. Наоборот?
Безусловно. Я могу сказать так, что меня любят. А я пришел на позицию самого рядового мальчика-продажника в торговом зале. Я работаю в крупной российской компании по продаже строительных материалов, да? И вот если бы не моя инициатива и инициатива моих коллег, мы бы так и сидели бы вот на этой нише. Как только ты проявляешь инициативу именно в рамках твоей компании, тебя сразу замечает руководство. Моментально замечает. Ты даже этого сам не знаешь.
Но мы говорим про собеседование же. Мы же не говорим о том, как строить карьеру внутри дальше. Там это...
А карьера внутри выстраивается именно от собеседования. Вы думаете, почему человека берут по работу? Если они видят в нем, что он не дурак, и что, ну, он заведомо ниже своей должности. Кстати, меня так и взяли на работу. Я заведомо ниже своего уровня пошел на должность, потому что я считал, что я не потяну эту должность. Меня взяли с пометкой «какой-то он дурак». Вот серьезно, мне передали такое резюме моему руководителю. Он увидел это резюме и заинтересовался. Ну, интересно, почему же HR так...
Как интересно.
Такой пометки мне взяли. Да.
Как заинтересовать руководителя. Так, ну и потом все получилось хорошо. Ну, я слышу уже, да, что... Ну, слава богу.
Значит, пошла жара.
Инициатива тоже надо не совсем уж так вот. Продайте мне ручку, на этом сыпятся миллионы продажников. А что, надо попросить записать что-то, да? А у человека нет ручки, а ты такой, вот на, вот у меня есть 10 рублей. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
У меня в 2016 году был роскошный опыт взаимодействия с HR-ами.
Так.
Когда, значит, меня ушли с очень хорошего места, и я, так сказать, остался в этом, значит, в океане. Вот, но поскольку мне было 57, а не 34, как в 90-е годы, я, значит, не бросился опять, а стал искать ту же работу инженера-проектировщика, стандартную, на стуле. Один за одним. Отлуп. Ну, думаю, ну, видимо, из-за того, что возраст.
Да.
Ну, тогда 2016 год, как раз вот эта проблема, там, которой 60 лет, оказалось, нет. Значит, потом я узнал, что смущало HR-ов. Первое. Мое отсутствие в соцсетях. Ну, несмотря на то, что я активнейший пользователь интернета, я абсолютно равнодушен в соцсетях.
Вы темная лошадка. Про вас ничего не понятно, кто вы. Понятно.
Да. Хотя я, так сказать, ну, я в основном пиратствую, там, все, ну, в общем, как обычно. Игры, пиратство, это да. Но и второе, тоже в головах HR-ов что не укладывалось. Приходил человек пожилой, и он говорил, что ему нужно место простого исполнителя. И когда они ему, представляете, и сидит напротив меня 25-летняя девочка, и спрашивает меня, как вы рассматриваете свое будущее в нашей фирме, как вы планируете свой рост.
Ну, она по шаблону, да, спрашивает, да. А может быть, можно было бы уже ей спрашивать.
Я на нее смотрю и думаю, вот чего ей, извините, сказать. Мне 57 лет, я весь в болячке, я хочу просто сидеть за компьютером и проектировать, понимаете? Мне не нужно становиться начальником отдела, главспецом. Они меня все вот на это раскручивают. Как вы видите свой будущий? Блин, дожить бы до пенсии.
Ну и в итоге-то вы нашли работу-то как-то уже
скорректировали? Да, ну я потом нашел работу, началась пандемия там потом. Я дома работал, в общем, все. Нет, в итоге, конечно, деньги были совсем не те. Я-то уходил с 250 тысяч почти, а в общем там 50-60. Но все равно нашел работу, нашел. Но вот у меня вот эти два момента. Во-первых, их категорически не устраивало, что меня нет в соцсетях.
Но вы завели или не стали идти, значит, на поводу?
Нет, я не прогнулся.
Все, никаких соцсетей, ни в коем случае. Не надо. Все, остаемся только радио, СМС и все. И пиратство немножечко. Спасибо вам большое. Вот, видите как. А есть еще для таких людей, мастеровитых, всякие доски. где можно искать себе заказчиков напрямую. Пока есть, пока закон о рекламе не приняли, вроде все это работает. 21 час, с вами была Анастасия Аношко, я с вами прощаюсь до завтра. Завтра с 8 до 9 вечера я опять с вами в закрытом клубе. Всем пока.